Радиостанция София.
Златоуст. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Валерий Глебов. Клайв Льюис «За пределами безмолвной планеты». Наш герой Рэнсом попал, был доставлен на Мельдилорн, некий остров, на котором живет великий, могущественный, может быть, даже всемогущий Уарса, но тот примет его, может принять его в любое время, которое ему заблагорассудится. Рэнсом должен быть все время готов к тому, что он позовет его. И так он знакомится с этим островом. Он устал и, решив, что в этом благословенном краю можно отдыхать на воздухе, не опасаясь замерзнуть, сел на землю. Мягкая трава, тепло и нежный запах напомнили ему о земных садах в летнюю пору. На секунду он закрыл глаза, а когда снова открыл их, то заметил внизу здание, подплывающую к берегу лодку, и внезапно узнал всю картину. Это была переправа, а здания были домами для приезжающих. Он обошел кругом весь остров. Это открытие сменилось другим, менее приятным. Он почувствовал голод. Пожалуй, неплохо было бы спуститься и попросить еды. Все равно нужно как-то провести время. Но он этого не сделал. Подойдя ближе, он увидел, что вокруг гостиницы и в гавани царит сильное оживление, а с лодки паромщика на берег высаживается целая толпа пассажиров. Посреди озера он заметил какие-то движущиеся фигуры и, приглядевшись, опознал в них Сорнов. По пояс в воде они переходили озеро вброд, направляясь к Мельдилорну. Их было около 10. Чем бы это ни объяснялось, на острове был большой наплыв посетителей. Рэнсом уже не сомневался, что может спуститься и безбоязненно смешаться с толпой, но почему-то не решался этого сделать. Вся ситуация живо напомнила ему школу, где он был новичком. А новички должны были являться на день раньше остальных. И он бродил по школе один, глядя, как съезжаются уже знакомые друг с другом ученики. В конце концов, он решил остаться, где был. Он нарезал немного растений, подкрепился и прилег вздремнуть. После полудня похолодало, и он снова отправился гулять. Другие хнау к этому времени тоже разбрелись по острову. Он замечал в основном сорнов, просто потому, что они были выше других. Вокруг была почти полная тишина. Гуляющие держались главным образом береговой части острова. И Рэнсом, полусознательно избегая встречи с ними, стал забирать вверх, вглубь острова, пока не обнаружил, что дошел до самой рощи и стоит у начала аллеи камней. Сначала он, толком не зная почему, не хотел идти по ней дальше, но потом начал рассматривать ближайший камень со всех сторон, покрытый густой резьбой, и уже не мог преодолеть любопытство. Он стал переходить от камня к камню все дальше и дальше. Изображения немало озадачили его. Помимо сорнов, хроссов и еще каких-то существ, видимо, фифльтриггов, то и дело встречалась стройная и как бы колеблющаяся крылатая фигура, у которой едва угадывалось лицо. Зато крылья были самые настоящие, что очень удивило Ренсома. Возможно ли, чтобы традиции малокандрийского искусства восходили к той геологической и биологической эре, когда, по словам Эликана, на Харандре еще была жизнь и существовали птицы? Рисунки вроде бы подтверждали это предположение. Он различил древние пурпурные леса, и в них множество разных существ, птиц и других, неизвестных ему. На другом камне лес был усеян мертвыми телами, а в небе над ними парило фантастическое чудовище, мечущее вниз стрелы. Оно напоминало кнакру и, возможно, символизировало холод. Оставшиеся в живых сбились в кучу вокруг колеблющейся фигуры с крыльями. Ренсом решил, что это Уарса, изображенный в виде крылатого пламени. На следующем камне толпа существ сопровождала Уарсу, который каким-то острым предметом проводил борозду по земле. Дальше пфифльтринги углубляли борозду при помощи специальных орудий, сорны собирали землю в высокие кучи по краям рва, а хроссы, видимо, напускали воду в каналы. Ренсом не мог решить, миф это о происхождении хондромитов, или они и вправду были созданы искусственно, если только такое возможно. Многие рисунки оставались ему совершенно непонятными. Особенно загадочен был один. Внизу располагался сегмент круга. Из-за него на три четверти поднимался диск. Ренсом подумал, что это восход солнца за горой. Сегмент был испещрен малокандрийскими сценами. Уарса в Мельди-Лорне, сорны на скалистом уступе Харандры и много другого. Ренсом понимал не все. Но, рассмотрев повнимательнее диск, он обнаружил, что это не солнце. Солнце, без сомнения, тоже было. Оно занимало середину диска, и от него расходились концентрические окружности. На первой из них Ренсом увидел маленький кружок, а на нем крылатую фигуру, похожую на Уарсу, с трубой в руке. На следующий тоже был кружок с огненной фигурой. У нее не было и намека на лицо, только две выпуклости — вымя или грудь самки млекопитающего, как заключил Ренсом после тщательного изучения. Он уже не сомневался, что перед ним изображение Солнечной системы. Первый кружок — это Меркурий, второй — Венера. И вот какое удивительное совпадение, — подумал Ренсом. Их мифология, как и наша, связывает с Венерой какой-то женский образ. Он бы еще долго размышлял на эту тему, если бы вполне естественное любопытство не заставило его перевести взгляд на следующий кружок, который должен обозначать Землю. На мгновение у него все внутри похолодело. Кружок был на месте, но вместо огненной фигуры он увидел лишь вмятину неправильной формы, как будто кто-то вырезал бывшее там изображение. Так значит, когда-то... Нет, тут слишком много неизвестных фактов. Он посмотрел на следующую окружность. Кружка на ней не было. Ее нижний край касался вершины сегмента и был заполнен малокандрийскими сценами, словно сама Малакандра выплывала из Солнечной системы навстречу зрителю. Поняв, наконец, замысел всей картины, Ренсом поразился ее выразительности. Он отступил на шаг и набрал побольше воздуха, чтобы по порядку разобраться в осаждавших ум вопросах. Значит, Малакандра — это Марс. А Земля? Но в этот момент стук молотка, который в своем увлечении Ренсом не замечал, стал настойчивее и дошел, наконец, до его сознания. Кто-то работал рядом, и это был не Эльдил. Ренсом очнулся от своих раздумий и обернулся. Но ничего не увидел. Тогда он крикнул по-английски, совершеннейшая нелепость. «Кто тут?» Стук мгновенно прекратился, и из-за ближайшей каменной глыбы показалось необыкновенное лицо. Оно было гладкое, как у человека или сорна, длинное и заостренное, как у землеройки, желтоватое и невзрачное. По-звериному неосмысленное, почти без лба, хотя и с торчащим затылком, похожим на высокий, скошенный назад парик. В следующий миг создание выпрыгнуло из-за камня и предстало перед ошарашенным Ренсомом во всей своей красе. Ренсом сообразил, что это пфифльтрик, и порадовался, что не встретил представителей этой расы в первые дни на Малакандре. Создание гораздо больше походило на насекомое или рептилию, чем все, кого ему до сих пор приходилось видеть. У него было совершенно лягушачье сложение, и сначала Ренсому показалось, что оно сидит, поставив руки на землю на манер лягушки. Но потом он разглядел, что та часть передних конечностей, которой он упирается в землю, на самом деле скорее локоть, чем ладонь, если пользоваться человеческими понятиями. Широкой и снабженной подушечкой «локоть» в кавычках был явно предназначен для ходьбы. От него отходили вверх под углом примерно 45 градусов настоящие руки, тонкие и сильные. Они заканчивались чувствительными многопалыми кистями. Опора на локоть полностью освобождала пфифльтрингу руки, и это было большим преимуществом при любой работе, от копания земли до вырезания камней. Сходство с насекомыми ему придавали быстрота и порывистость движений, а также способность вращать головой, как жук-богомол, поворачивая ее на 180 градусов. Оно усиливалось еще и благодаря особому звуку, вроде сухого и звенящего стрекотания, который пфифльтрик издавал при движении. В нем было что-то от кузнечика и от гнома, и от лягушки. Еще от маленького старичка, набивщика чучел, лондонского знакомого Ренсома. «Я прилетел из другого мира». «Знаю, знаю», — торопливо затрещало существо. «Встань сюда, за камень. Вот здесь, приказ у Арсы. Очень срочно, не терять времени, стой там». И Ренсом оказался по другую сторону глыбы, перед еще незаконченным изображением. Под ногами все было усеяно каменной крошкой, а в воздухе клубилась пыль. «Вот так», — сказало существо, — «стой смирно, на меня не смотри, смотри туда». Сначала Ренсом не мог взять в толк, чего от него хотят, но, увидев, что пфифльтрик посматривает то на него, то на камень особым взглядом, который везде, даже на чужой планете, безошибочно выдает художника, работающего с моделью, он все понял и чуть не рассмеялся вслух. Он позировал для портрета. Ренсом стоял так, что незаконченная работа была скрыта от его глаз, зато он с любопытством наблюдал за самим скульптором. Пфифльтрик резал камень, словно сыр, а его руки двигались так быстро, что за ними невозможно было уследить. Звенящий металлический звук производили, оказывается, крошечные инструменты, которыми он был весь увешан. Иногда он с раздраженным возгласом отбрасывал в сторону инструмент, которым работал, и выбирал какой-нибудь другой. При этом несколько инструментов, которые могли ему понадобиться, все время держал во рту. Еще Ренсом заметил, что существо облачено в одежду. Она состояла из какого-то яркого чешуйчатого материала, богато разукрашенного, хотя и покрытого толстым слоем пыли. Что-то вроде мехового кашне мягкими складками обнимало горло. Глаза были защищены выпуклыми защитными очками. На шее и конечностях красовались кольца и цепочки из блестящего металла, явно не золота. Во время работы существо издавало как бы шипящий свист, а когда приходило в особенное возбуждение, что случалось поминутно, кончик носа у него начинал подрагивать, как у кролика. Наконец он высоко подпрыгнул, так что Ренсом снова вздрогнул от неожиданности и, приземлившись ярдах в 10 от камня, сказал: «Ну да, ну да, хотелось бы удачнее. В следующий раз исправлю. Пока так. Иди посмотри сам». Ренсом повиновался. Он снова увидел изображение планет, но уже не на карте Солнечной системы. На этот раз они были выстроены в единую процессию, двигающуюся к зрителю, и на каждой, за исключением одной, ехал огненный возничий. Внизу располагалась Малакандра, и Ренсом с удивлением узнал на ней довольно верно выполненный космический корабль. Рядом стояли три фигуры. Ренсом, очевидно, послужил моделью для всех сразу. Он с возмущением отвернулся. Конечно, тема совершенно новая для малакандрийца, и его искусство стилизовано, и все же, — подумал Ренсом, — портретист мог бы все-таки найти в человеческом облике хоть что-нибудь более привлекательное, чем эти чурбаны, почти одинаковые в ширину и в высоту, с каким-то грибообразным наростом вместо головы. Он ответил уклончиво: «Наверное, именно таким я кажусь всем вам», — сказал он. «Но художник из моего народа нарисовал бы иначе». «Нет», — возразил Фифльтрик, — «я не хочу, чтобы было слишком похоже. Если будет слишком, они не поверят, те, которые родятся потом». Он еще долго что-то объяснял. Ренсом не все понял, но ему вдруг пришло в голову, что эти мерзкие фигуры представляют собой идеализацию человечества. Разговор затянулся еще на некоторое время. Ренсом решил переменить тему и задал вопрос, который уже давно интересовал его. «Объясни мне, — сказал он, — как получилось, что вы, Сорны и Хроссы, все говорите на одном языке? Ведь у вас, наверное, очень по-разному устроены зубы, небо и гортань». «Ты прав», — согласился Фифльтрик. «Когда-то у нас были разные языки, да и сейчас еще мы говорим у них, на них у себя дома. Но потом все выучили речь хроссов». «А почему?» — спросил Ренсом, все еще мыслящий понятиями земной истории. «Разве хроссы когда-нибудь правили всеми остальными?» «Не понимаю. Они умеют замечательно говорить и петь песни. У них больше слов, и слова лучше. Речь моего народа никто не учит, потому что все самое важное мы говорим через камень, или кровь солнца, или звездное молоко. И речь сорнов никому не нужна, потому что можно любыми словами объяснить их знания. Они от этого не изменятся. Но с песнями хроссов этого не сделаешь. Их языком говорят по всей Малакандре. Я говорю на нем с тобой, потому что ты не из моего народа. С сорнами я тоже говорю на нем. Но дома мы говорим на своих старых языках. А нет, простите. Но дома мы говорим на своих старых языках. Это видно по именам. У сорнов протяжные имена, например, Эликан, Аркал, Белмо или Фалмей. А у хроссов имена как мех, вроде «хнохнихи хьёйльхритма». «Значит, лучшая поэзия получается на самом трудном языке?» «Пожалуй», — сказал Фифльтрик, — «ведь и лучшие картины из самого твердого камня». «А знаешь, какие имена у моего народа? Например, Калакапери, Паракатару, Тафалакегеруф. А меня зовут Канака-Бирака». Ренсом тоже назвал ему свое имя. «В нашей стране совсем не так, как здесь. Мы не зажаты в узком хондромите. У нас есть настоящие леса, зеленая тень, глубокие копи. Еще у нас тепло. И нет такого яркого света и такой тишины. Там, в лесах, я мог бы показать тебе место, где горят сразу 100 огней и стучат 100 молотков. Я бы хотел показать тебе нашу страну. Мы живем не в дырах, как сорны, и не в кучах травы, как хроссы. Ты бы увидел дома, которые окружают 100 колонн, одна из крови солнца, следующая из звездного молока, и так по всем стенам. А на стенах картины, чего только там нет. «А кто у вас следит за порядком?» — спросил Ренсо. «К примеру, те, которые работают в копях. Разве они довольны своим положением, как другие, которые делают картины на стенах?» «Рудники открыты для всех. Каждому приходится заниматься этой работой. Каждый копает для себя столько, сколько нужно ему. А как же иначе?» «У нас все по-другому». «Значит, у вас получается порченная работа. Разве можно работать с кровью солнца, если ты не был там, где она рождается, и не научился отличать друг от друга разные ее виды, и не провел рядом с нею много-много дней вдали от света небес, чтобы она вошла в твою кровь и твое сердце, как будто ты мыслишь ею, ешь ее и плюешь ею? У нас она лежит очень глубоко, так что ее трудно достать. И те, кто ее выкапывают, должны тратить всю свою жизнь на это искусство». «А им это нравится?» «Не думаю. Не знаю. Им ничего другого не остается, потому что им не дадут еды, если они перестанут работать». Канака-Бирака подергал носом. «Значит, у вас нет вдоволь еды?» «Не знаю», — ответил Ренсом. «Я всегда хотел узнать ответ на этот вопрос, но никто не мог объяснить мне». «А разве у вас, Канака-Бирака, никто не заставляет работать?» «Как же, женщины?» — сказал Пфифльтрик и издал свистящий звук, который, видимо, следовало понимать как смех. «Вы, наверное, цените женщин больше, чем других, Нао?» «Намного. А меньше всего их ценят сорны». Ренсом провел ночь в гостинице. Это был настоящий, прекрасно отделанный дом. Его строили пфифльтринги. Таким образом, Ренсом оказался, наконец, в относительно человеческих условиях, однако удовольствие от этого значительно умеряло неловкость от соседства такого множества малокандрийцев, которую он испытывал помимо своей воли. Здесь были представители всех трех рас. Они прекрасно ладили друг с другом, несмотря на неизбежные разногласия, вроде тех, которые возникают на земле между пассажирами в вагоне поезда. Сорнам казалось, что в здании слишком жарко, а пфифльтринги в нем мерзли. О малокандрийском юморе он узнал в эту ночь больше, чем за все время, проведенное на планете, ведь до сих пор ему приходилось разговаривать только на серьезные темы. По-видимому, сама ситуация встречи разных видов хнау была комична. Правда, шуток он почти не понимал, но зато в характере юмора улавливал некоторые различия. Так сорны редко переступали границы сдержанной иронии. Хроссы отличались неуемной фантазией, а пфифльтринги были язвительны и даже позволяли себе грубости. Но и в тех случаях, когда Ренсом понимал все слово, наверное, все слова, суть ускользала от него. Он рано отправился спать. На рассвете, время доить коров на земле, Ренсома что-то разбудило. Он не сразу понял, что это. В комнате было тихо, пусто и почти совсем темно. Он собрался было снова уснуть, как вдруг услышал совсем рядом высокий голос. «Тебя зовет Уарса». Он вскочил, озираясь, но никого не увидел, а голос повторил. «Тебя зовет Уарса». Голова, наконец, прояснилась, и он понял, что в комнате Эльдил. Страха он не почувствовал, но, послушно поднявшись и натянув одежду, заметил, что сердце бьется слишком часто. Его мысли были больше заняты предстоящим разговором, чем невидимым посетителем. От прежних страхов встречи с неведомым чудовищем или идолом не осталось и следа. Он просто волновался, как в утро перед экзаменом в студенческие годы. Больше всего на свете он мечтал сейчас о чашке хорошего чая. Гостиница опустела. Он вышел наружу. Над озером поднимался голубоватый пар. Небо ярко синело на востоке, над зазубренной стеной каньон. До восхода солнца оставалось несколько минут. Воздух еще не нагрелся, трава под ногами была пропитана росой, и во всем чувствовалась какая-то таинственность, которую он связал с тишиной. Голоса эльделов исчезли, как и мелькание маленьких бликов и теней. Ренсом безо всякого приказания понял, что должен подняться на вершину холма в рощу. Подойдя к аллее камней, он с замиранием сердца увидел, что вся она заполнена малокандрийцами. Они ждали в полном безмолвии по обе стороны аллеи, сидя на земле или на корточках, кто как мог. Ренсом пошел вперед, не смея остановиться, как бы проходя сквозь строй под этими нечеловеческими, немигающими взглядами. Так дошел он до вершины, и там, возле самого большого камня в середине аллеи, остановился по приказу Мали-Льдила или подчиняясь собственной интуиции. Этого он потом не смог вспомнить. Он остался стоять. Земля была еще слишком холодной и влажной, к тому же он не знал, будет ли прилично сесть. Поэтому он просто стоял неподвижно, как на параде. На него были устремлены все глаза, и безмолвие ничем не нарушалось. Постепенно он понял, что вокруг очень много эльделов. Все те едва уловимые световые блики, которые накануне были рассеяны по острову, собрались здесь и ждали, почти не двигаясь. Солнце уже взошло, но все продолжали молчать. Ренсом поднял голову, чтобы рассмотреть каменные глыбы под первыми бледными лучами солнца, и вдруг увидел над собой сложную световую сеть, не имевшую никакого отношения к восходу, совсем другой природы, свет эльделов. Вверху их было не меньше, чем на земле. Видимые глазом малокандрийцы составляли лишь небольшую часть собрания, в котором разбиралось его дело. Может быть, когда настанет его черед говорить, ему придется защищаться перед тысячами, а то и миллионами. Ряд за рядом вокруг него и ряд за рядом над ним все эти существа, которые впервые видели человека и которых человек никогда прежде не видел, ждали начала суда. Потом ему пришло в голову, что, может быть, суд уже идет, что, стоя под взглядом этих созданий, он бессознательно разрешает все их вопросы. Так прошло довольно долго времени. Потом все пришло в движение. Все поднялись на ноги и застыли, и в наступившей тишине Ренсом увидел, если только можно так выразиться, Уарсу, который приближался между двух рядов камней, покрытых резьбой. Отчасти по выражению лиц малокандрийцев он догадался, что между ними проходит их повелитель. Но он и сам видел Уарсу. В этом не было никаких сомнений. Ренсом никогда не смог бы объяснить, что, собственно, он увидел. Не более чем шорох света, нет, даже меньше того. Еле уловимое осветление тени, но что-то медленно перемещалось по неровной земле, а, может быть, с самой землей происходило какое-то изменение, слишком ничтожное, чтобы его можно было обозначить на языке пяти чувств. Как в полной людей комнате настает тишина, или знойным днем повеет легчайшее дуновение прохлады, как мимолетное воспоминание давно забытого звука или запаха проходил Уарса между своими подчиненными и, приблизившись, остановился в центре Мельдилорна, ярдах в 10 от Ренсома. Ренсом почувствовал шум в ушах и покалывание в кончиках пальцев, как будто рядом с ним ударила молния. Ему показалось, что его сердце и все тело превратилось в воду. Так, заканчиваем на сегодня. В следующей программе «Златоуст» продолжим чтение повести Клайва Льюиса «За пределами безмолвной планеты». У микрофона был Валерий Глебов.